свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Начинаем третий выпуск программы «Час прессы. Стажировка», в которой студенты, будущие журналисты, встречаются с известным российским журналистом, который оценит их работы. Тема для этих работ студентов просит, студентам как бы вот определяет редакция нашего радио. В этот раз мы празднуем в эфире первую неделю вступления России в ВТО, не то чтобы празднуем, может быть, просто отмечаем, и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, плакать или радоваться по этому поводу, делитесь с нами своими мыслями. Пейджер в Москве 660-1046, и мы также ждем смс на номер +7 903 743 2801. И это же была тема для работ, которые писали наши студенты. Ну, мужественные люди, поскольку тема сложная, и в ней взрослые-то люди, экономисты не очень могут разобраться и объяснить, а тут ребята впервые взялись вот за осмысление таких, может быть, проблем. Я представляю гостей нашей программы. С нами Константин Гликин. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Алина Артес. Здравствуйте. Здравствуйте. Правильно ставлю ударение?
Да, все верно. Алина Артес.
Хорошо. Игорь Бавян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. Здравствуйте.
Добрый день.
Я предлагаю начать с работы Алины Артес, которая, собственно говоря, посвящена тому, что, ну, вот, невозможно разобраться в этой теме. И Алина объясняет, почему невозможно.
Скажу честно, эти три загадочные буквы ВТО, которые одни произносят с особым придыханием, а другие с особой ненавистью, до сих пор не значили для меня ровным счетом ничего. Вы можете долго рассуждать о политических и экономических аспектах этой темы, однако поверьте, что у большинства 20-летних нет точного представления о том, что же это такое ВТО. Хотя вроде бы нам, поколению Next, главным образом и предстоит почувствовать на себе все плюсы и минусы такого вступления. Вот что я поняла из рассуждений экспертов, которые пытались оценивать выгоду или потери. Больше всех повезет нефтегазовой отрасли, а меньше сельскому хозяйству. Почти все в один голос утверждают, что именно для села такое решение окажется губительным. Еще отмечают, что не просто окажется тем, кто занимается малым и средним бизнесом. К плюсам же относят понижение цен и расширение перспектив. Причем расширение перспектив трактуют очень туманно. Меня определенно убедили в том, что ВТО поможет нам вести более активную экономическую деятельность, быть заметнее на мировой арене, упростит таможенные процедуры, однако я до сих пор так и не понимаю, чего конкретно нам ждать. К чему наше членство в ВТО должно привести в итоге? ВТО – это сплошные вопросы, причем адресовывать их особо некому. По мнению аналитиков, выходит, что ВТО – это какой-то необратимый самодвижущийся процесс, который ведет к прогрессу независимо от нас. В подтверждение составляют графики, диаграммы, карты и прогнозы, но на таком языке, которого простому человеку просто не понять. В некоторых СМИ есть попытки что-то прояснить, но на любое мнение там сразу же найдется контрмнение. Тоже и в интернете. Из сумбура этих дискуссий базового представления о проблеме не извлечь. Мнения противоречат друг другу радикально, и какие из них считать компетентными? Но я все-таки твердо решила разобраться в этой проблеме не с точки зрения произнесения казенных формул типа «либерализация рынка» или «новые грани российской экономики», а с точки зрения того, что это дает мне лично. У меня создалось впечатление, что все последствия вступления в эту организацию на себе мы ощутим примерно в 2020-м. Так что надо еще и так разобраться в проблеме, чтобы к этому времени не попасть впросак, а наоборот воспользоваться всеми теми расширяющимися перспективами, которые пока нам рисуют довольно туманно. И всем 20-летним советую сделать так же. Хочется верить, что, минуя все таблицы и графики, до правды все же можно докопаться.
Алин, вот я уточню сначала, как вы собираетесь докапываться до правды? Ведь и дальше будут друг другу противоречить все эти аналитики, эксперты. Как докапываться-то будете?
Да, действительно, докапываться до правды, наверное, будет не так просто, потому что, как я уже отразила в своей работе, графики таблиц туманные, но, наверное, правильнее будет учитывать опыт тех стран, которые уже вступили в ВТО, которые имеют уже какой-то опыт, какое-то мнение по этому вопросу. И, возможно, как-то суммируя все эти мнения и примеряя их как-то на себя, можно, возможно, выбрать тот путь, который окажется оптимальным для нас. Я за то, чтобы оценивать опыт, который уже имеется у других стран.
Ну, давайте спросим Виктора Григорьевича, что вы думаете о методике изучения студентами вот этой проблемы? Как изучать, когда все говорят каждый о своем?
На месте Алины пока еще не пытался бы вникать в 23 тысячи соглашений и законодательных актов, которые есть, наши документы по ВТО. Достаточно сказать, что это 1113 страниц документ по ВТО. Просто попытался бы понять. ВТО – это в интересах 140 миллионов потребителей нашей страны. Возможно, возникнут сложности у 17 миллионов производителей, но то, что это в интересах всех, кто приходит в магазин и что-то покупает. Конечно же, через неделю мы ничего не почувствуем, и через две недели тоже. И вообще снижение цен не будет таким радикальным, чтобы мы это заметили. Но, в принципе, очень важно, что ВТО встраивает Россию в мир, что ВТО – это один из удивительных шагов нашей страны, когда этот политический, прежде всего, шаг делается в интересах потребителей, а не в интересах производителей. Потому что традиционно, еще с советских времен, все, что делалось в нашей стране, все делалось в интересах тех, кто производит. То есть мы производили танки, самолеты, ненужные порой продукции. Но важно, что наши заводы работали, клепали, лили, там, не знаю, сваривали и так далее. В этот раз прежде всего в интересах тех, кто будет, придет к прилавку. Поэтому вот это очень важно понять. И, наверное, это один из тех позитивных шагов, которые может себе записать администрация нынешняя в свой актив. Это страна открылась миру. Ну, наверное, мы дальше будем говорить о сложностях.
А вот то, что говорит Алина по поводу опыта других стран. Вот, например, есть ближайшие соседи, Украина. У них там же вроде бы... Никто же не вспоминает, что там давно уже ВТО. И что?
Ну, не вспоминает, наверное, на Украине.
Здесь?
На Украине вспоминает.
Да, и там, и там.
На Украине вспоминает, но... В связи с тем, что украинская промышленность полумертвая, в общем, там и конкуренция, и конкурировать не с кем. У нас есть действительно сложности, но эти сложности порой надуманы или порой вызваны ценами, которые взвинтили наши базовые государственные монополии, ценами на энергоносители, ценами на перевозки по железной дороге, которые лежат в основе наших собственных цен. И когда центральная газета публикует полосу гневного письма завода «Россельмаш», до каких пор, зачем нам ходить в ВТО, мы лишимся рабочих мест, то нужно сказать заводу «Россельмаш», ребята, а вы делаете конкурентоспособную продукцию, и тогда вы не лишитесь рабочих мест. Или когда химики говорят о том, что их цены, что мы по ценам будем неконкурентоспособны, надо спросить тогда наших энергетиков, почему вы химикам продаете по такой цене электроэнергию, что их продукция становится неконкурентоспособной. То есть в подробностях я бы на месте ребят, в подробностях по отраслям промышленности, по профессиям, по группам товаров не вникал бы в ВТО.
А просто принять на веру? То есть
не
это
надо
просто
принимать,
как религия это ВТО?
Не надо принимать на веру, надо понять, что мы сделали шаг в мир. Вот страна наша сделала шаг в мир и сделала что-то нужное каждому гражданину этой страны, который приходит утром, вечером или днем к прилавку. Станут дешевле автомобили, станет дешевле продукция. С другой стороны, возникает вопрос конкуренции. Вот тут это наши... сельское хозяйство и так далее.
Вот тут я предлагаю перейти к работе Игоря Абовяна, который, собственно, говорит о том, что масса минусов он насчитал в ВТО, но полагать, что вся эта невыгода в конце концов превратится в пользу, переродятся эти плюсы в минусы, превратится в пользу, пойдет на пользу России. Все эти минусы, казалось бы. Давайте послушаем.
Тема ВТО в последнее время стала слишком необоснованно обсуждаемой. Шумиху вокруг этого подняли тогда, когда уже все решено. Россию принимают. Где были все противники, оппозиционеры лет 10 назад, когда шансы были мизерные? Да, для беспокойства много поводов, но большинство известных личностей решили пропиариться на этом, поскольку тема историческая, резонансная и известная. Те, кто ничего не смогли сделать для народа, таким образом решили попасться ему на глаза. Это их право, но ведь уже ничего не изменишь. Если опоздать на поезд, бесполезно стоять и ругаться на перроне. Поезд обратно не приедет, разве что окружающие обратят на вас внимание, чего и требовалось добиться. Что же до реальных, а не пиаровских плюсов и минусов вступления в ВТО, то я вижу их так. Наша экономика безнадежно устарела. Промышленность, аграрный сектор, автомобильное строение, авиастроение, легкая промышленность – раковые опухоли нашей экономики, которые лечить бесполезно. Выход – отрезать и вырастить новые ткани. Единственное, что работает в нашей стране ударными темпами – это выкачивание из земных недр полезных ископаемых. Но и тут своя беда. Нужно признать, что серьезных крупных перерабатывающих нефть заводов у нас нет. Отсюда и плачевно смешная ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо. Мы добываем, продаем, а потом покупаем переработанное обратно. Смех сквозь слезы. И вот в той ситуации, когда наша умирающая экономика не может конкурировать с Западом на равных, вступление в ВТО. Возьмем для примера АвтоВАЗ и General Motors. Единственное, что удерживает тольяттинский завод на плаву, это громадные ввозные пошлины на иномарки. Однако, несмотря на это, отечественные автомобили стоят очень дорого. Разница между ними и бюджетными иномарками крайне низкая. Из года в год АвтоВАЗ констатирует спад продаж. Еще лет 10 назад люди думали, что купить, новую отечественную машину или подержанную иномарку. То сейчас они думают, лучше немного поднакопить и купить новую иномарку, чем отечественную машину. И как быть дальше? Это я привел в пример только один крупный завод. Если АвтоВАЗ будет и дальше нести такие потери, то под вопросом существования окажется целый город. Аграрный сектор. Сельская местность в стране давно вымерла. Дешевым импортным товарам нам нечего противопоставить. А люди будут покупать дешевый импорт, пусть и не экологически чистый продукт. Важен сам факт – дешевле. Здесь сыграет свою роль заработок россиян. Люди не смогут себе позволить дорого питаться. Наконец, отсутствие опыта конкурентной борьбы между своими же компаниями. ФАС работает отлично, но им тяжело, когда все направления в экономике поделены. Трудно бороться с теми, у кого есть влиятельные покровители. Коррупция – вот что является главным барьером для развития и укрепления экономики. В стране, где прав тот, кто больше заплатит или у кого связи лучше, не может быть сильной экономики. Но таким образом минусы от вступления в ВТО оборачиваются в плюсы. Есть шанс, что в высоких кабинетах задумаются и начнут что-то делать для лечения экономики, а не временного облегчения ее страданий. При грамотных реформах ВТО открывает двери для притока иностранного капитала и больших возможностей наших бизнесменов за границей. Появится долгожданная конкуренция. Настанет момент, когда производители будут делать все, чтобы снизить цену и повысить качество своей продукции для привлечения потребителей. Ну и для экономики давно был необходим серьезный стимул для изменений, и он есть. Это ВТО. В идеале.
Игорь, я хочу... Это была работа Игоря Бавяна. Хочу вам сказать, что вам просто повезло, что здесь в эфире нет другого Игоря Буренкова. Это мой старый знакомый. Раньше он заведовал дирекцией общественных связей ОРТ, а теперь заведует дирекцией общественных связей АвтоВАЗа. Он бы на вас бросился сейчас коршуном и объяснил, что лучше, чем АвтоВАЗ, не существует никакого предприятия. Вот вы такой апокалиптический рисуете картину полного развала российской экономики. То есть вот вы не видите вообще просветления никакого и верите, что именно ВТО спасет и от коррупции, и от вот всего того, что вы обрисовали, от низкого качества труда, плохой производительности?
Ну, вопрос, на мой взгляд, действительно, как бы с момента вот свободная, да, у нас Россия уже на протяжении там больше 20 лет, да, существует. Вот. И, соответственно, никогда еще не было все эти реформы, это, конечно, они так, пыль в глаза, как я считаю, для людей. Потому что ничего серьезного действительно не предпринималось. ВТО же это все-таки серьезный шаг навстречу к мировой именно экономике, а не какой-то внутренней там классовой борьбе, да, между бизнесменами и прочим. А что касается АвтоВАЗа, то я просто привел этот пример, как сам человек, увлекающийся автомобилями, просто я обратил внимание, что у нас на самом деле в стране действительно, ну, нету промышленности. Вот возьмите все, что
вообще
угодно.
Никакой.
Ну, а что у нас есть? У нас есть авиастроение, да, там, военные самолеты мы строим, это вне конкуренции в мире, а гражданская авиация. Вот за последние там 20 лет у нас сухой суперджет один только. Опять же, ЛКБ сухого как может конкурировать с Боингом или там с Airbus'ом, у которых постоянно какие-то новые разработки идут. Тут же, опять же, тот же АвтоВАЗ, да, что он может сопоставить там General Motors, я не знаю, Daimler, Chrysler, BMW и всем остальным. Хотя мы замечаем то, что у всех продажи растут, все отмечают рекордные просто прибыли, вот, кроме АвтоВАЗа. Теряем.
То есть, короче говоря, два варианта. Либо, вот Игорь пишет, либо экономика полностью загнется благодаря вступлению в ВТО, не выдержит конкуренции, либо, наоборот, такой прогресс начнется, да, что даже коррупцию поведет.
Давайте разберемся с этим. Значит, мне очень понравилась та часть Игоря, где он вначале описывает, как все пытаются набрать политические очки на ушедшем поезде. Действительно, поезд ушел, нужно было говорить об этом раньше. Значит, никакой такой...
Апокалиптической
картины нет. Нет, во-первых, ВТО вводится не... Это не открылся шлагбаум, и поперли сюда товары, услуги и так далее. Значит, есть такое буферное время, которое дают промышленности немножко оклематься, поднимаются пошлины, меняются эти пошлины. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть часть нашей экономики, которая вполне конкурентоспособна. Например, вот эти стоны по поводу сельского хозяйства, я не очень представляю вообще, откуда они идут, потому что, что касается российского сельского хозяйства как производителя, у нас с ним более чем все благополучно. Мы крупнейшие поставщики зерна на мировой рынок. И все хорошо помнят, что произошло в прошлом году, когда Россия закрыла свои поставки на мировой рынок зерна. Цены на зерно резко в мире выросли просто по этому поводу. Единственное, чего Россия недопроизводит в сельском хозяйстве, это говядина. Вот этим мы себя не обеспечиваем. И как раз ВТО предполагает, что как раз здесь пошлины на говядину будут не столь высоки, как пошлины на другие сельскохозяйственные товары, которыми мы закрываемся этими пошлинами, даем своему производителю свинины, курятины, пшеницы и так далее, и так далее. У нас действительно есть неконкурентоспособные отрасли, которые и были неконкурентоспособны и продолжают ими оставаться. Для них ВТО действительно это... Можно привести такую аналогию. Это цены на газ для Украины. Вот Украина после того, как мы подняли цены на газ, если посмотреть на энергоэффективность экономики Украины, то есть на сбережение, на умение сберегать электроэнергию и вообще энергоносители. Вот мы им перекрыли кислород, условно говоря, а они создают все более и более энергоэффективную экономику. У нас есть дешевые энергоносители, мы абсолютно этим не занимаемся. Вот такого же эффекта многие ждут от ВТО. Если нужно будет конкурировать, то отрасли вынуждены будут конкурировать, более живо конкурировать с иностранной продукцией. Вот. Что касается автомобилей, ну, нельзя забывать, что у нас же не только ВАЗ. У нас есть целый ряд автомобильных заводов, на которые работают, где есть наши рабочие места и работают наши рабочие, но собирают они иностранные марки, и все более и более эти заводы становятся адаптированными к России. Уже это не просто сборка, это производство некоторых запчастей в России. Это, ну, кроме того, ВВП – это ведь и производство услуг, и товар, и продажа товаров – это тоже часть ВВП страны. Так что все-таки, Игорь, хотя мне ваш взгляд близок, но все-таки не так все ужасно, как почему-то вам кажется. И должен вам сказать, что с момента появления новой России в ней возникли новые отрасли. Приведу вам просто простой пример. Это отрасль телекоммуникационных услуг, которой не было в принципе. она, с ней все абсолютно в порядке в нашей стране. Так что многое плохо, многое не очень хорошо, но что-то и не так уж страшно.
И мы успеваем послушать работу Константина Гликина, который говорит о том, что о той панике, которая царит вокруг ВТО, и о том, как пытаются на этой панике нажиться.
ВТО боятся в мир не ходить. Россия шла в ВТО 18 лет. Столько же времени не прекращались дискуссии о том, нужно ли ей членство в этой организации. Россия уже неделю как член ВТО, 156-й по счету, а страсти все не утихают. Даже сегодня 35% опрошенных Левада-центром полагают, что вступление в ВТО идет вразрез с интересами России. А согласно данным опросов ЦИОМа, лишь 40% населения знает, как правильно расшифровывается аббревиатура ВТО. Значительному числу людей ВТО представляется непонятной иностранной организацией. Сам факт вступления в ВТО прочно вызывает у российского населения страх за свое материальное благополучие. Хотя, казалось бы, все должно было быть наоборот. Ведь для рядового потребителя вступление в ВТО будет выражаться в постепенном снижении цен на многие товары. Однако о пользе, которую приносит своим членам Всемирная торговая организация, стране почти ничего не знают. Хотя в Минэкономразвитии подсчитали, что ежегодные потери от ограничений, которым подвергалась российская продукция за рубежом, составляли 2 миллиарда долларов. То же министерство говорит о новых десятках тысячах рабочих мест, которые появятся в результате вступления. Но почему такая реакция? Это результат многолетней деятельности лоббистов и мощной кампании в СМИ. Вступление в ВТО уничтожит отечественную промышленность и сельское хозяйство. Этот тезис и сейчас активно используют противники вступления в ВТО. Но если потратить немного времени, чтобы ознакомиться с текстом соглашения, станет понятно. Оговоренное снижение всех тарифов вовсе не произошло в ночь вступления России в ВТО. Это будет постепенный процесс, растянутый на годы. В самых чувствительных к иностранной конкуренции отраслях – машиностроение и сельское хозяйство – либерализация будет происходить в течение 5-8 лет. Причем во время подготовки к вступлению в ВТО Россия уже снизила большую часть торговых барьеров в соответствии с требованиями этой торговой организации. Так что уровень тарифной защиты в 2013-2015 годах уменьшится только на 3,5%, с 9,5% до 6%. Это значит, что радикальных изменений в выпуске продукции, ценах и потреблении мы, скорее всего, не увидим. Но зачем же выдвигать аргументы, которые заведомо искажают реальное положение вещей? Самый простой ответ лежит на поверхности. Политики добывают популярность, эксперты – известность. Другой ответ кроется в желании некоторых отраслей получить дополнительные дотации и вспомогательные пакеты от государства. Между прочим, подобные акции сбора помощи увенчались успехом, так как правительство подготовило щедрейший компенсационный пакет для так называемых «гибнущих отраслей». Аграрное лобби преуспело больше всех. Сельское хозяйство получит налоговые льготы, субсидии и преференции на общую сумму до 9 миллиардов долларов в год, что почти в 3 раза превышает объем, оказываемый в нынешних условиях поддержки. Вот тут и начнешь опасаться, что Россия и вправду разорится от ВТО на собственном страхе отступления в эту организацию.
Ну вот эту работу Константина Гликина мы обсудим уже во второй части программы. Напомню, что вопрос, который мы задаем сегодня слушателям, звучит так. Россия в ВТО, плакать или радоваться? Это программа «Час пресса. Стажировка». Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Подразделения МВД и Министерства обороны Грузии продолжают преследование неизвестной вооруженной группы, захватившей в заложники несколько десятков жителей Телавского района. В операции, проходящей у дагестанского участка границы с Россией, участвуют боевые вертолеты и сотни военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Высший специализированный суд Украины отклонил сегодня кассационную жалобу на приговор экс-премьеру, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко. Печерский суд Киева в октябре 2011 года назначил ей наказание в виде 7 лет заключения по обвинению в превышении полномочий. Позднее приговор подтвердил апелляционный суд. В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью в результате теракта известного богослова шейха Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики, в том числе 12-летнего ребенка. Личность террористки установлена – это 30-летняя жительница Махачкалы, находившаяся в федеральном розыске. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, пятеро военнослужащих афганской армии стали сегодня жертвами нападения смертника. На западе Пакистана сегодня в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 9 военнослужащих. Как передает радио Машааль, столкновение произошло в горном районе Бадар, недалеко от границы с Афганистаном. В американском городе Тампа, штат Флорида, на съезде Республиканской партии США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни официально утвержден кандидатом в президенты. На Филиппинах полиция задержала одного из основных подозреваемых в крупнейшем массовом политическом убийстве в истории страны. Королева Великобритании Елизавета II откроет сегодня в Лондоне Паралимпийские игры – соревнования атлетов с ограниченными физическими возможностями.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек». С вами студенты Константин Гликин, Алина Артес, Игорь Абовян. И говорим мы о том, плакать или радоваться по поводу вступления России в ВТО. Только что прозвучала работа Константина Гликина. Я хочу спросить вас, Константин, вашу версию. Как случилось, что самый мощный лоббист государства, которое заинтересовано вступать во вступление в ВТО, проигрывает вот в этой пропагандистской войне, о которой вы сказали?
Проблема, мне кажется, в данном случае стоит в том, что наше государство уже в течение 12 лет активно ведет антизападную и антиглобалистскую политику. И в каком-то смысле они сами наступают на грабли, которые сами же для себя построили. То есть 12 лет они активно говорили нашему народу, активно воспитывали тех политиков, которые будут это говорить, да, что Запад – это стратегический враг России, и все стратегически важные для Запада отрасли стратегические, они будут продвигать в ущерб нашим отраслям. Вот. И поэтому в данном случае, мне кажется, что информационный поток, тот, который они уже создали, они просто не сумели сами же его укротить. То есть, безусловно, они хотели бы сейчас в какой-то степени повернуть назад, что-то изменить, но мне кажется, что и тележурналисты, какие-то другие служители нашей власти, служаки верные, они уже не могут переучиться. Они уже привыкли говорить нам одно и то же, что, дескать, Советский Союз был оплотом, что нужно пытаться как-то возвращать его экономические традиции. Вот. И вот в рамках вот этой вот кампании, которая была развернута, как я уже повторюсь, давно-давно, безусловно, нужно бороться против этого. Вот. И поэтому, вот, мне кажется, такая вот проблема действительно
и есть. И борьба, да, продолжается.
Да-да-да,
именно. Что,
и вновь
что
продолжается
есть,
бой, я бы сказал.
Бой, да. Продолжается, потому что есть материальный интерес у тех, кто ведет эту войну и дальше, и дальше. Согласны с тем, что вот поэтому проиграло государство эту борьбу? Вот мы сейчас еще послушаем, как наша аудитория
реагирует. Мне понравилась Костина работа. Во-вторых, я вспомнил формулу Чубайса, которую он оправдывал начало деятельности нынешнего президента, когда он только был во время первой каденции. Это было связано с принятием советского гимна, музыки советского гимна. Он сказал, что Путин – это правые реформы под левыми лозунгами. Вот в данном случае это как раз тот случай. Хотя президент уже другой, и Путин уже другой, Путин другой уже, и политик, и человек. Но в данном случае это была правая реформа под левыми, невольными левыми лозунгами. Вот. Я хотел бы только добавить, что к сути дела, что кажется, что все сейчас будут стонать и просить дотации, защиты и так далее. Известно, что на этот год правительство резервировало 300 миллиардов на помощь тем, кто остро пострадает от вхождения в ВТО. Выделено пока только 149 миллиардов, просто никто не затребовал. Вот весь шум, все эти публикации, битва в Думе. А по сути дела, докажите и получите деньги. Деньги, пожалуйста, лежат, половина этих денег пока лежит в правительстве.
Вот, между прочим, по поводу «докажите». Тут же есть очень сложная система доказательств. Смотрите, прошла всего лишь неделя после того, как Россия вступила в ВТО. Я читаю в газете «Известия» публикации, которая называется «Минпромторг обеспокоен импортом свиней». Он предлагает установить специальную заградительную пошлину, уже вот неделя прошла, а уже предлагают заградительную пошлину на ввоз живых свиней из Европейского Союза, то есть сделать ввозную пошлину такой, какой она была до ВТО, 40%. Это поможет защитить
защитит российскую свиноводческую отрасль от импорта, считают в министерстве. Проект поддерживают Минсельхоз и ФТС, разногласия у Минпромторга только с Минфином и МИДом. Они пока не соглашаются на это. Но вот что тут дальше происходит? Оказывается, что окончательное решение по защитным мерам принимается Евразийской экономической комиссией. То есть выясняется, что если действительно наносится удар отечественному, ну, внутреннему производителю, то комиссия вступает в эту игру и начинает разбираться, и действительно тогда может быть приняты какие-то защитные меры в виде ограничения этих пошлин. Но сами же члены этой комиссии говорят, что еще нет никаких результатов с российской стороны, что нет никаких сведений, свидетельствующих о резком росте импорта из Европейского Союза за эту неделю, ущербе для российской отрасли, и поэтому комиссии пока просто заняться нечем. То есть сначала они должны получить цифры ущерба для свиноводства, а потом уже заниматься. То есть, оказывается, и такой механизм предусмотрен, защитный.
Ну, возможно, вы сказали о Евразийской комиссии.
Да, вот так вот здесь пишется в известиях, по крайней мере.
Я не готов к этому разговору с цифрами и какими-то аргументами серьезными, но, возможно, здесь есть конфликт интересов между созданным общим экономическим евразийским пространством и нормами ВТО. Возможен такой конфликт по пошлинам, по ввозу, по границам, потому что каждая из стран, входящих сегодня в наше евразийское пространство, заключала свой договор с ВТО, а не все члены ВТО. Хотя Беларусь, я не знаю, член ВТО, не член ВТО. Но, скорее всего, да, все-таки член ВТО. Они каждый заключали свой договор с ВТО. А теперь у нас общее пространство, у нас нет границ, и вот тут, возможно, какие-то проблемы между ВТО и этими тремя странами.
Уважаемые коллеги, я предлагаю надеть наушники, потому что сейчас к нашему разговору присоединяются слушатели. Напомню, что пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки с ответом на вопрос, плакать или радоваться по поводу вступления в Россию в ВТО. Первая неделя прошла. Валерий из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. В 2001 году Андрей Парышев написал книгу «Почему Россия не Америка». Там он подробненько написал, почему. Потому что Россия и Монголия самые крайние по климату, да? И он там написал, что производство России никогда не будет конкурентоспособным, не говоря уже о сельском хозяйстве. И вот здесь было сказано, что Россия теряет ежегодно 2 миллиарда долларов за счет барьеров. Но уже эти самые дотации, это уже, я не понял, 300 миллиардов долларов или 300 миллиардов рублей, но это все равно 10 миллиардов долларов. Понимаете? И все, к чему это приведет. Слушаете, да?
Конечно. К чему так приведет,
вот,
да?
А вот я скажу, к чему это приведет. К обнищанию народа, потому что, говорит, все будет дешево, но а на какие деньги покупать, производства не будет. И, значит, приведет к национализму и лозунгу «Россия для коренных народов России». Вот и весь фокус.
Вот, это был прогноз Валерия из Московской области, Петра из Москвы. Послушаем. Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мы, Белоруссия, конечно, не член ВТО, когда она заключила евразийские соглашения наши, то там пошлины на автомобили резко выросли. Ввозные пошлины. Народ бросился скупать, там, снимать валюту. Вот этот колоссальный кризис белорусский, он этой коллизией был порожден. А теперь пошлины опять пойдут вниз, и опять Белоруссия будет стоять там на ногах. Что касается работы ФАС, она просто отвратительная была, потому что, господин Лошак, вспомните, какие были
цены. Это Игорю Абовяну упрек, это он ФАС хвалил.
Да-да. А, ну хорошо, тот, кто хвалил ХАС, к тому и обращаюсь. Там цемент у нас рос в цене на 100%, потом, кстати, турецкий пошел, цемент упало на 70%, сейчас это 100% поднялось. В общем, ничего страшного, господа, извините, что я так уверенно говорю, не произойдет. Наш производитель уже давно в основном в руках иностранного капитала. То есть иностранцы будут конкурировать с иностранцами. Что это касается и энергоносителей, судьба ЕС, это касается цемент, это французы Лафарж, это щуровский цемент, это датчане, там швейцарцы, сахар. Франция, да, Винбельдам и так далее.
Спасибо большое. Подобное. Мы поняли ваше мнение. Просто, чтобы было сразу три, которые троица, которую любит Бог. О, Дмитрий Васильевич из Богородска как раз. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич,
ну, говорите. Как бы ждала.
Добрый день. Добрый день. Я бы хотел, вообще-то, все там филологи сидят, журналисты, и вы, как бы сказать, прекрасно понимаете, что...
Виктор Григорьевич заведовал отделом экономики много лет, я подчеркиваю.
Да, Всемирная торговая организация вошла в Россию, а, ну, если брать конкретно и точно. Я могу сказать по, на примере энергетики, поскольку я очень близок к ней и знаю, к примеру, компанию «Росгидро». В нее совет директоров все фамилии германские, и один из них даже гражданин Российской Федерации, вы его знаете, он был у вас, Игорь Юркин. Значит, по поводу «Росгидро», к примеру, докладываю. Себестоимость электроэнергии 7 копеек, она продается, посмотрите сами сколько, 3 рубля, и также для промышленности. И кроме того, значит, конкретно Росгидро заплатили себе, совету директоров, 4 миллиарда рублей дивидендов. Всем акционерам, поскольку я одним из них являюсь, 0,00 копейки. Вот откуда берется, соответственно, себестоимость. А поскольку про Украину, я могу сказать, поскольку являюсь уроженцем города Одессы, то могу сказать, что не вся промышленность там лежит, конечно, полумертвая, как сказал ваш гость. А еще могу сказать, что энергоэффективность там доходит, знаете, до какой степени, что люди просто отключают свои батареи и зимой обогреваются, знаете, друг к другу прижимаются. Вот это такая энергоэффективность высокая достигнута за счет повышения цен на газ, да, для нашей братской
Украины.
Спасибо,
Дмитрий Васильевич. Еще пришла одна смс-ка с Украины. На потребительском рынке Украины никаких перемен, ни ценовых, ни качественных. Но если можно это обобщить, пожалуйста, ответьте вот на такие...
Ну, во-первых, я не вижу никаких больших проблем в прижимании людей друг к другу. Это никогда не было большой проблемой для человечества.
Ну, лучше, чтобы повод был другим все-таки, да, для прижимания.
Вот. Что касается, если говорить серьезно, ну вот из этих откликов видна какая-то жуткая боязнь нашего населения. Наше население боится мира, да? Вот на дворе 21 век, мир глобализировался. Нет ни одной, наверное, кроме, может быть, в оборонных комплексах стран-компаний, где не перемешались бы национальности, опыты, валюты, пакеты акций и так далее, и так далее. У нас подсчитывают количество иностранцев. Дело не в том, кто владеет этой компанией в России. Важно, чтобы у нас были, у наши рабочие места, и у нас платились налоги. А то, что владеют испанцы, немцы, они просто приносят свои инвестиции и свой опыт. Мы в этом заинтересованы, мы за этим гоняемся по миру. Мы ради этого устраиваем международные выставки, например, предлагаем какие-то пространства, инфраструктуру, чтобы они пришли сюда. Мы их просим, приходите, ребята. В это время наши слушатели говорят, вы знаете, там немцы есть где-то в компании и так далее, и так далее. Это первое. Второе, что касается того, обнищания народа после вступления в ВТО. Я приведу только один пример. Если говорить о ценах в нашей стране, у нас есть одна трагическая группа цен. Это цены на лекарства. Лекарства у нас, к сожалению, недоступны для... Эффективные лекарства недоступны для большой группы населения. Так вот, в лекарствах очень большая доля в цене – это пошлины. Пошлины на лекарства снижаются в 3 раза после вступления в ВТО. Вот просто простой пример на тему, полезно ВТО народу или не полезно ВТО народу. Других аргументов серьезных я здесь в разговоре пока не увидел.
Роза пишет, в нашей стране в интересах потребителей вряд ли будет вообще что-нибудь сделано, а ВТО это в интересах власти. Будет на кого валить в случае тяжелой экономической ситуации. Никакой ВТО не поможет, если не вступится Богородица. Что-то на Богородице сквозной красной нитки сейчас модно просто. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, Константин Гликин, что вы об этом думаете? Власти выгодно ВТО, а вы писали о том, что власть поддержит. А потому что, если что, ВТО виновата. Вот так думает Роза.
Ну, отчасти, может быть, действительно власти действительно выгодно будет варить на, в случае чего, на все факторы, которые произошли в период правления. Тем более, что я тут хотел бы отметить, что ведь окончательный шаг, да, поступления в ВТО был принят именно, по-моему, при Медведеве. То есть именно он добился вот вступления непосредственно в ВТО. Он наладил отношения с Западом, который отчасти и позволил вступить в ВТО. Вот, И именно в случае чего Путин всегда сможет сказать, что решение было принято, во-первых, не мной, это был довольно долгий процесс, а во-вторых, он сможет сказать, что именно Медведев Медведевский план вступления Витьмино, при нем были особенно все проекты, резолюции сделаны, по-моему, да, вот, и в случае чего он всегда сможет свалить на Медведева.
Вот, мне кажется, что у наших слушателей, дополняя Костю, есть одна методологическая такая ошибка, такой поворот в голове неверный. Это не ФТО попросилось в Россию, а Россия попросилась в ВТО. Вот что главное. Не надо думать, что это ВТО, бряцая оружием, пришло захватывать наши березки,
нефть и газовые промыслы. Они это так видят.
Ну вот, мы же должны их поправить.
Владимир Сергеевич из города Владимир, как вы это видите? Кто кому вреднее и полезнее, да?
Я светлыми глазами это все вижу. Вот смотрите, я думаю, что отношение россиян к вот этому вашему вопросу, к ВТО, да, благо или зло, в некотором смысле зависит от, скажем, статуса этого россиянина. Скажем, относится ли данный конкретный человек к числу потребителей и не работает, ну, пенсионер, у нас их много, или наоборот, этот человек больше производитель. Ну, понятно, я согласен, что производить потребители выиграют, вот, пенсионеры выиграют, и здравомыслящий пенсионер, не зашоренный пропагандой, конечно, должен приветствовать по логике. Производителю будет совершенно очевидно плохо, как это было сказано, но... Если конкуренция производитель нас не выдержит, многие предприятия, так сказать, будут не выдержать, то это действительно поставит на повестку дня на проблему декриминализации, потому что она стоит, является раковой опухолью. Вот, и, возможно, вот рост, так сказать, дестабилизирующей части населения среди производителей, у которых нет работы, она стабилизирует ситуацию в стране политически и, может быть, заставит правительство пойти на какие-то политические позиции. То есть, говорят, нет худа без добра.
Вот, да, Владимир Сергеевич, вот я узнаю работу Игоря Абовяна в вашем выступлении и хочу вот о чем спросить своих гостей. Я, например, совершенно согласна с той линией, которую он проводит между теми людьми, которые относятся по-разному в ВТО, потребители и производители. Значит, должны ли мы сделать вывод, что в тех опросах, о которых говорил нам Константин, если большая часть за ВТО, это значит, в стране больше потребителей, а если меньше, то производителей. Можем ли мы вот в этих опросах также разделить людей?
Ну, возможно, отчасти мы можем так сделать, да? Но тут хотел бы еще отметить, что наше население не совсем понимает разницу между убийством преднамеренным, да, непреднамеренным убийством и третьим путем, который, как мне кажется, будет для некоторых отраслей и для некоторых компаний именно таким. То есть третий путь – это эвтаназия именно. Как мне кажется, тут вот очень точно можно сказать о смерти некоторых компаний, некоторых слабых каких-то групп, фирм, особенно если они были связаны с какими-то чиновниками. Это реально эвтаназия, да? То есть это... Убийство, это не убийство, да, а это медицинская какая-то мера, которая поможет облегчить страдания, да, тех групп, которые действительно не могут в нормальном мире выжить. Они могут выжить на дотациях.
Обычно пациенты просят согласия на это.
Да, но в данном случае, как мне кажется, согласие они дали. Почему? Поскольку они выбрали то руководство, выбирают в течение 12 лет, которое постепенно приводит их к ВТО. Если бы у них действительно было бы такое серьезное желание, они пролоббировали бы как-нибудь изменения, по крайней мере, этой части политического курса нашего руководства.
Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я вообще считаю, что страхи очень преувеличены. Я считаю, я понимаю, откуда эти страхи идут. Эти страхи идут от тех угроз и того опыта, который имеет Европа от создания общего европейского рынка. Там действительно умирали отрасли, там действительно раздавали возможность выращивать виноград или не выращивать виноград. Там это действительно жесткая система создания общего экономического пространства, общих квот. И, может быть, вот эти угрозы, этот грустный опыт, который пришел из Европы, или хорошо известный нам опыт вступления в ЕС прибалтийских стран, где действительно грохнулись целые отрасли, ну, где, в общем, им не досталось уже от европейского производительного пирога ничего. Может быть, у нас отсюда эта угроза, потому что ВТО такой вот угрозы, вот сейчас все закроется, все перестанут покупать. ВТО не несет, понимаете, ну, поднимаются пошлины, опускаются пошлины. У нас есть какие-то парадоксы. Мы сейчас покупаем широкофюзеляжные самолеты беспошлино, а с вступлением в ВТО будем платить 20% пошлину. Но проблема в том, что мы их не производим. Те 11 самолетов в год широкофюзеляжных, которые производит Россия, это капля в море. Это столько, сколько производит Boeing или Airbus в неделю. Поэтому я думаю, что здесь политики заточили общество и разогрели его значительно более горячо и остро, чем сама проблема вступления в ВТО. Во-первых, она очень медленная. Мы долгий буферный период. Никто никого сразу съедать не собирается. Так что я думаю, что пройдет немного времени, и вообще проблема ВТО, она очень уляжется.
Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, что ваши участники вашей передачи обошли базовую информацию по этому вопросу. Опубликовано и признано Медведевым открыто официально, что годовой ущерб от ВТО России составит 1,5 триллиона рублей. Можете посчитать, сколько это в миллиардах долларов и какой процент...
Где это опубликовано? В какой форме? В каком докладе? Что это опубликовано?
Вы посмотрите в интернете.
Николай, спасибо большое. Спасибо.
Протокол сионских мудрецов.
Да, это может быть цитата из выступлений оппозиции против ВТО в Государственной Думе. Там может быть самые разные цифры, да. Великие, маленькие, какие угодно.
Они могут быть опубликованы на любом плакате
красная
любого митинга.
Для красных политиков, мне кажется, ВТО и правильнее назвать. Потому что действительно политикам очень важно. Важна эта платформа, защиты населения от ВТО. Она действительно для них, мне кажется, актуальна.
Интересно, кстати, в этом смысле, вот такая более или менее, как мне кажется, там вменяемая группировка в Государственной Думе, которая называется «Справедливая Россия». Вот она тоже выступила против ВТО. Понятно, что против ВТО выступили коммунисты. Это все понятно. Вот когда мы стали разбираться, мы даже в «Огоньке» опубликовали статью одного из серьезных политиков, представляющих «Справедливую Россию». Аргумент в чем? Да, ВТО это правильно, да, ВТО это нужно нашей экономике, но при том оперативном руководстве, которое существует сегодня, при тех проблемах в управлении страной, коррупционных и так далее, ВТО будет неэффективно. Поэтому мы голосуем против ВТО. Вот, понимаете?
Прекрасная логика. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Говорите.
Мне 40 лет, я москвич, предприниматель. Я двумя руками за вступление в ВТО. Во-первых, аргумент, что, во-первых, все ведущие экономики мира являются членами ВТО, и нам любое сближение с этими ведущими экономиками будет полезно. Во-вторых, я абсолютно полностью за повышение конкурентной среды, в том числе и для производителей. Я считаю, что только конкуренция является залогом здоровой экономики и здорового производства. Ну и как потребитель я, конечно, тоже приветствую это, потому что я очень надеюсь на развитие банковского сектора и как следствие удешевления кредитов, в том числе и для производителей, и для, конечно же, граждан.
Спасибо, Александр. Спасибо вам за звонок, потому что все эти звонки, на самом деле, для Алины, которая в конце нашей программы будет рассказывать, кто ее убедил и в чем, поскольку вот не могла до сих пор разобраться, а вдруг вот это вот приведет к какой-то определенности. Смотрите, что пишет. Около 40 лет работал во внешней торговле. Вступление в ВТО приведет к снижению цен, борьбе с коррупцией и порядку на таможне. Но власть все равно сможет легализовать свои наворованные деньги. То есть почему-то он видит ВТО как механизм для легализации, но мы не знаем, почему. Вам виднее. Вы поподробнее. Юрий Николаевич пишет. Ложное утверждение, что Россия попросила ВТО о своем вступлении в эту организацию. Это внутренние враги России втянули нашу страну в ВТО. Вот так. За год пребывания в ВТО цены на лекарства на Украине выросли в несколько раз. Я думаю, это могут быть совсем не связанные вещи. Это может быть та же самая инфляция, на которую ВТО никак не может повлиять. Это не только цены на лекарства, я думаю, на Украине могли вырасти.
Просто у них была маржа 100%, стала 400%, и поэтому никакая таможенная пошлина к этому не имеет никакого отношения.
Всю выгоду от вступления в ВТО убьет налог на утилизацию. Но это я не знаю, что такое, Олег пишет.
Речь идет о том, что наши автопроизводители пролоббировали как форма борьбы с дешевыми автомобилями, которые хлынут с Запада, как ожидается, налог на утилизацию. То есть ты поставляешь новый автомобиль, ты тут же платишь некую сумму на то, что автомобиль рано или поздно будет утилизирован в нашей стране.
Ясно. Игорь знал об этом.
Ну, знал просто на тему утилизации. На самом деле, это очень опасная игра, на мой взгляд, когда государство вынуждает, допустим, какие-то определенные автокомпании, да, участвовать в этой программе. Потому что на этом примере, если взять Италию, то в начале 90-х годов у них была такой завод был, Лианча называлась, вот, которую заставили прямо насильно, соответственно, забирать автохлам, перерабатывать его и давать большую скидку на покупку нового автомобиля этой марки. И в результате, к чему это привело, компания просто обанкротилась. Uh-huh. Вот. Это что касается переработки, утилизации. А что касается именно ввоза новых иномарок, то, на мой взгляд, вот я искренне надеюсь, что ВТО снизит и поможет снизить цены на них. Потому что, ну, действительно, покупатель не готов брать худшее за большие деньги, да, не буду в подробности говорить, что именно я подразумеваю под этим словом, просто когда разница идет уже между отечественным и иномарками, ну, где-то в среднем в 100 тысяч, между бюджетными иномарками, я не говорю про дорогие машины, соответственно, у человека при таких условиях уже есть психология и надежда, что вот цены упадут еще ниже, иномарки будут стоить еще дешевле, чем отечественные.
Алина, вот вам остается немного времени, чтобы сказать, вы будете ждать 2020 года все еще, чтобы разобраться, нужно ли России ВТО, или вот за эти 47 минут вы все-таки пришли к выводу, что нужно?
Ну, на самом деле, мне кажется, что разбираться в этой проблеме всегда можно, здесь есть что обсудить, поэтому мнения такие разные, и поэтому каждый, наверное, имеет свою точку зрения. Ясно только одно, что мы уже сделали это, мы уже вступили, то есть теперь нужно...
Ну, тоже радоваться, раз случилось, так остается только радоваться.
И, собственно говоря, искать себя в этих новых условиях и как-то применять для себя наиболее выгодные и успешные варианты, действительно. Я думаю, что все-таки плюсов, наверное, здесь больше, и нужно стараться именно искать их и пользоваться этими преимуществами и плюсами.
Ну вот, а наш слушатель Савельева пишет, что вступление в ВТО для России – это всего лишь способ привлечь иностранные инвестиции, которые все равно разворуют. То есть вот такая приманка хитрая иностранцев, усыпили их бдительность, привлекли и разворовали. Что скажете о такой теории?
Да, сложно даже ее оценивать, потому что... Это такое, к сожалению, власть создала какой-то такой очень высокий рубеж недоверия к себе у части населения. И какой бы шаг уже власть ни делала, даже вот такой позитивный шаг, за которым стоит не только президент Медведев, но и президент Путин, и, наверное, целый ряд экономистов и членов правительства, и все равно этому шагу не доверяют. Ну,
все равно перефразируя все, что не делает власть, все к худшему.
Да, это уже вопрос к общему вопросу о доверии к власти и о взаимоотношении власти и общества.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митт Ромни. Официальный кандидат от республиканцев.
Комментарии экспертов.
Президент Колумбии и ультралевые. Идут переговоры.
Право автора.
Виктор Шендерович. Броня крепка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.